Так, прежде чем у нас пройдет собрание по вопросам служения, я тоже хотел бы поговорить о принципах, на которых мы основываем свою практику и свое служение. Вообще, дхарма как бы такая вещь очень глубокая и парадоксальная. И когда мы вступаем в учение, в практику, то всегда следует быть готовым, что наши представления о дхарме еще будут много раз меняться. Другими словами, то, что мы думаем сейчас, это вовсе не обязательно что-то истинное. Возможно, через 2 года наше видение совершенно изменится в отношении многих вещей. И один святой учитель говорил так, что посмотрите на себя 3 года назад. Или если вам не смешно от себя 3 года назад, значит вы не прогрессируете. Другими словами, наша духовная практика всегда заключается в углублении роста осознанности. И когда мы оглядываемся на себя даже 3 года назад, нам смешно от того уровня мышления и видения, которое мы имели раньше. Если такое происходит, ну это значит такой прогресс, углубление вашего осознавания. Дхарма – это тайна, это как бы нечто прячущееся, то, что мы должны найти. Она нам сразу не показывается. Допустим, у многих представление внешнее сначала о дхарме. Если у вас есть внешние представления, какие-то радужные иллюзии, там Дивьялока, лес, природа, там комфортная медитация, то вы можете увидеть, как эти иллюзии могут разрушиться, там, буквально посидев среди комаров час. И внезапно весь ваш как бы настрой, он совершенно может поменяться. Но дхарма – это нечто другое. То есть мы должны прежде всего найти глубину посредством своей практики обучения, глубину в учении. Возможно, рядом с вами ходят люди, они что-то знают, какую-то тайну. Они как бы знают, но сказать вам ее не могут. Не потому, что не хотят, но как бы нужно до всего дозреть. Нужно это самому пережить. И эта разница называется разница в кармическом видении. И в процессе практики мы постепенно как бы входим в это новое кармическое видение. И понимание дхармы постепенно развивается от внешнего к внутреннему. К примеру, когда я ехал на один ретрит, издалека из автомобиля я видел нечто на дороге, рядом с дорогой. По-моему, мы ехали в Бердянск. Что-то нечто стояло сбоку от дороги. Мне это показалось рыжей собачкой. Ну, примерно с расстояния в километр. Когда мы подъехали на расстояние 50 метров, я увидел, что это вовсе не рыжая собачка, а стоит небольшой стул. На нем банка с медом. Ну, ее продают на трассе. Я подумал, вот как все меняется. Все совершенно иначе. Все, что ты думал, может быть совершенно иначе. Что-то наподобие истхармы. Сначала мы видим одно, потом внезапно открывается другое. Это другое более глубокое, более возвышенное, более величественное и запредельное. И когда мы вступаем к харму, нам как бы сразу, как так говорят, практикуйте чистое видение. То есть практикуйте глубокий взгляд на все, что вы воспринимаете. Чтобы сразу попытаться увидеть банку с медом, а не рыжую собачку. Если вы практикуете чистое видение, вы можете проникать в этот глубокий взгляд на дхарму. Так, сегодня начинается ретрит, 18 часов. Ретрит довольно интенсивный. Те, кто из вас не имеют совсем уж опыта в практике, ну, вы можете медитацию заменять на читывание мантры или последний час выполнять ходьбу. Но те, кто уже привык практиковать, я думаю, получат колоссальную пользу от практики. Но вообще, для чего мы ведем как бы практику? Вот, к примеру, сейчас задайте себе цель, чего я хочу, каково мое будущее, как я себя вижу в будущем. Представьте свое логическое будущее через 30 лет, через 50 лет, хотя бы через 10. Внезапно вы увидите, что там одни знаки вопроса. Практик – это тот, который имеет не только знаки вопроса, но и сознательно управляет событиями и направляет свое будущее грамотно. То есть он знает четко, чего он хочет, и он идет к своей цели на относительном уровне. Ретрит, можно сказать, это только какая-то мизерная часть из того, что называется дхарма. Можно сказать, это как один камешек из большого мозаичного панно, который мы должны сложить в практике. То есть для чего мы проходим ретриты? Мы проходим ретриты, чтобы обрести новый уровень осознанности, энергии, получить новый опыт практики. И с этим новым уровнем осознанности и энергии войти в какое-то другое видение. На самом деле, духовная практика как таковая, она не заключается уж только в практике ретритов, там, асан, пранаям, медитаций. Это, конечно, необходимо, но этого как бы недостаточно. То есть наша цель-то это... Наша цель как бы... Ну, не всю жизнь в ретрите сидеть, так ведь? Или не все 10 тысяч лет. Это средство. А цель другая ведь. Эта цель называют освобождение от сансары, достижение состояния просветления, реализация радужного тела, то, что называют еще кая-вьюха, великий переход. Куда переход и от чего? Переход в чистое видение. Из нечистого сансарного измерения переход в чистое измерение. Другими словами, практика – это средство, а как бы цель – это переход в иное кармическое видение. И когда мы слышим «переход в иное кармическое видение», для нас это непонятно. Переход в это видение – это не означает вхождение в некое другое измерение. Этот переход осуществляется через сознание и через энергию. В учении тантры это называется принцип мандалы или принцип чистого видения. И устанавливая связь с учением, мы именно ориентируемся на то, чтобы наша такая глобальная цель – это осуществление такого перехода. То есть вхождение, полное вхождение в мир святости, в мир просветления, в мир бессмертия, в мир божеств. Другими словами, это трансформация себя из ограниченного человека в сознание и тело божества. И когда мы понимаем, что практика – это прежде всего переход в другое кармическое видение, в иное измерение, постепенно видение технических практик и прочего у нас тоже подчиняется этому принципу. И на пути практики очень важно занять правильную стратегию и тактику. Есть как бы две стратегии. Первая – быть достигателем. Вторая – быть служителем. Принцип достигателя означает на эгоистической устремленности. То есть, если у вас есть сильная воля, и вы, подобно спортсмену, решили реализовать какой-то результат, и вы как бы усердно работаете на этот результат. К примеру, делаете и делаете пранаямы, делаете их и делаете годами, читая Писание, или занимаетесь визуализацией, начитыванием мантры. К примеру, с таким намерением: я достигну, я обязательно этого достигну. Этот принцип очень долгий, и как бы может быть так произойти, что вы выполняете это лет 20, но остаетесь примерно так. Область вашего «я» расширяется, но вы остаетесь внутри кокона своего личного восприятия. Другой принцип. Можно сказать, что достигатель как таковой, он обречен на неудачу, потому что все его стремление достичь обусловлено эгоистичной мотивацией. Он пытается как бы сам себя вытащить за волосы, основываясь на своем маленьком «я». Другой принцип связан с выходом на сверхличностную грань видения, с выходом за пределы Ахамкары. Это принцип служителя. Принцип служителя означает, что мы объединяемся с превосходящими нас более высокими энергиями. Мы взаимодействуем с чем-то сверхличностным, с чем-то неизмеримо превосходящим нас. При этом, разумеется, мы сохраняем свой статус осознавания. И когда мы понимаем этот принцип, мы видим, что принцип служителя гораздо быстрее, нежели принцип достигателя. В конечном счете, когда-нибудь все равно мы переходим с принципа достигателя, то есть с индивидуального эгоистичного подхода к практике, к принципу трансцендентному, не эгоистичному, а сверх выходящему за рамки нашей человеческой мотивации. Итак, поэтому с точки зрения духовной практики очень важно осознать, что наши ценности и приоритеты в процессе практики тоже меняются. Ведь если конечная цель – это реализовать состояние божества, войти в чистое видение, это означает, что линия судьбы, ценности, мотивация тоже должны поменяться. Допустим, каково состояние божества? Божество – это состояние цветения, изобилия, избытка, гармонии, покровительства, помощи другим, ну и так далее. Если принцип человека, страдающего в сансаре, это принцип ограниченной личности, то есть, ну, просто ограниченной личности, которая чувствует страдания, замешательство, ограничений и прочее. Она просто работает, чтобы хотя бы от своих ограничений избавиться. Она чувствует страдания из-за того, что не может гармонично жить в этом мире, из-за того, что она не имеет четких целей, ориентиров, из-за дисгармонии в отношениях с другими, возможно, из-за ограничений внешними материальными условиями, из-за каких-то психологических скованностей, рамок в сознании. И тогда она начинает практиковать дхарму, чтобы от всего этого избавиться. У нее возникает стойкое отвращение вообще к сансаре, к тому образу жизни и видения. Для начала это нормально, это вполне как бы, ну, обычно. Но потом в процессе практики мы обнаруживаем, что не обязательно иметь все эти отношения и ограничения. В процессе практики мы выходим на совершенно новое видение мира, себя и реальности. Это и есть принцип перехода и становления божеством. Мы видим, что можно иметь не скукоженный, маленький, обусловленный ум, а можно иметь распахнутый ум. Или мы видим, что можно иметь не ограниченное, обусловленное сознание просящего, а можно иметь сознание дающего. Мы видим, что можно иметь не заниженную какую-то самооценку, а можно иметь очень величественную самооценку. Мы также понимаем, что можно иметь планы и масштабы, не ограниченные собственным маленьким существованием, а можно иметь глобальные цели, масштабы и планы. И постепенно, когда старые мотивации, цели и планы у нас очищаются, и мы переходим в состояние чистого видения, то наши цели, планы, отношение к себе и к миру тоже меняется. Это и есть состояние перехода. Что означает вообще войти в чистое измерение, в состояние божества? Это означает изменить не что-то, не только научиться каким-то практикам или изучить теории и прочее. Это радикально изменить, ну, видение, мироощущение. Это еще называют пхава, то есть внутренняя самооценка, внутреннее самоощущение, картину мира, в том числе картину мира. Другими словами, состояние божества – это означает, когда вы по-иному себя ощущаете, когда вы ощущаете непрерывное счастье, радость, ощущение того, что все всегда складывается наилучшим образом. Элементарная такая, можно сказать, полоса непрерывной удачи, то есть кроме никакой удачи вы по-другому и не живете. И вы даже в этом как-то и не сомневаетесь. Когда у вас есть ощущение духовной силы, мощи, внутреннего здоровья, телесного, энергетического и душевного, долголетия, бессмертия, когда вы постоянно благословляемы богами, ситхами, когда у вас есть непрерывная связь с более высокими измерениями, когда божественная мудрость вам сопутствует во всем каждую секунду, когда вы обретаете иное видение мира, различные божественные способности, к примеру, способности направлять события должным образом, менять пространство, время, отношения, ситуации, выбирать ту линию судьбы, которая вам нужна. Когда вас окружают везде красота, любовь, чистота, гармония, величие, священность, когда вы как бы наполнены чувством сакрального, священного, и как бы, когда вы полностью живете в этом мире, вы как бы с утра до вечера пребываете в этом мире. Когда вы наполнены и пребываете в запредельном, когда у вас есть сила вашего намерения, то, что называют пракамья ситхи, и способность силой намерения менять этот мир. Когда у вас есть ощущение цветения, изобилия, самодостаточности. Когда у вас есть глубокое ощущение стабильности, защищенности, не из цепляния или не из ограничений рамок, которые вы ставите между собой и миром, а из глубокого доверия себе и миру. Когда вам нет нужды как-то доказывать другим или подтверждать собственную самооценку. Когда вы очень глубоко самодостаточны. Когда вы благословляемы вселенскими энергиями творчества, развития, цветения. Вот когда вас окружает примерно всегда вот такой мир. Когда вы оперируете принципиально иными категориями. Такими категориями вечности, глобальности, масштабности. Не категориями, к примеру, маленьких субъект-объектных отношений, а когда вы оперируете, ну, масштабами галактики, примерно. Когда у вас появляется такое сознание, это и означает, что постепенно переход происходит, то есть переход начался. Это называют обычно чистое видение, очищение. Другими словами, вы двигаетесь из нечистого сансарного измерения в чистое измерение, в мандалу. То есть, как бы мандала – это, можно сказать, просветление на уровне энергии. Если на уровне сознания просветление – это мир недвойственности, это вхождение в мир недуальности, недвойственного брахмана, когда индивидуальное «я» едино с абсолютом, то на уровне энергии – это вхождение в мир чистых энергий или в мир мандалы. Это совершенно другое кармическое видение или восприятие мира. Ваша физическая картина мира тоже меняется. К примеру, сейчас мы мыслим очень обусловленно, даже в отношении физической картины мира. Допустим, если вы интересовались квантовой физикой, то вы можете иногда почитать такие вещи, которые радикально перевернут ваше сознание. То есть квантовая физика нынешняя настолько удалилась от человеческого мировосприятия, что нынешние профессора и гении, занимающиеся квантовой физикой, они мыслят примерно так же, как Будда. Это действительно так. Но я имею в виду мыслят, только мыслят. Они не осознают, только мыслят. По крайней мере, ваше сознание может значительно расшириться, и вы можете увидеть, что квантовая физика многие вдохновляющие вещи черпает из учений святых и ситхов. А во многом они они повторяют друг друга. Физическая картина мира нашего нынешнего восприятия очень ограничена. К примеру, мы ограничены понятиями субъект-объектных линейных взаимоотношений. С точки зрения, к примеру, древних теорий, таких как Дришти-Сришти-Вада, Парасатарка-логика, вы, как человеческие существа, не являетесь телом. Можно сказать, у вас одновременно присутствует огромное количество ваших дублей, двойников, иллюзорных тел. Некоторые из них очищены. Тогда их называют девата, внутренние божества. Некоторые из них не очищены, тогда они называются клеши, омрачения или внутренние демоны. Тот вы, который вы себя сейчас представляете, это всего лишь очень маленькая точка в пространстве. С точки зрения более высокого сознания божеств, не существует движения от прошлого к будущему, через настоящее. Также не существует такого движения, как причина и следствие. Все это не более чем иллюзорные вещи. К примеру, одновременно существует пространство бесконечных вариантов нашего будущего. И мы не реализуем что-либо, создавая причины и следствия, а двигаемся в этом поле вариантов. Изменяя сознание, мы двигаемся в этом поле вариантов к одному или другому варианту. К примеру, прямо сейчас у вас есть поле ваших вариантов, где вы достигли освобождения, а есть, где вы мирянин, увлеченный мирской жизнью, есть, где вы являетесь монахами, есть, где вы являетесь божеством. В поле вариантов есть такое состояние, где вы являетесь Богом-творцом. Это не то, чтобы вы когда-нибудь достигнете, практикуя ретриты. Это то, что есть сейчас как потенциал, возможность. А ваша практика заключается в изменении своего сознания и движения в этом поле вариантов. Другими словами, это может проявиться самопроизвольно, безусильно, просто если вы сдвигаете себя на новую линию восприятия, можно сказать, на новую линию судьбы. Другой вопрос, чтобы сдвинуть это, нужно изменить свое сознание, войти в присутствие. То есть манипулировать такими вещами можно только из состояния присутствия и осознанности. И когда мы делаем это, говорят, что мы обретаем пракамья ситхи. Вся практика заключается в том, чтобы войти в такое присутствие осознанности, где это можно делать. Или, к примеру, у нас есть понятие причины следствия. Мы четко понимаем, чтобы проявилось следствие, нужна причина. Мы должны сделать то или это. Но на самом деле причина не создает следствие с более высокой точки зрения. Причина только является фиксатором, изменяющим ваше сознание. Это своего рода магический ритуал, который открывает вас другому варианту Вселенной. А в этом варианте уже все то, что вы желали, сбылось. Но нам кажется, будто бы причина порождает следствие. Это примерный принцип мышления на более высоком уровне, когда наша физическая картина мира радикально меняется. К примеру, когда мы знаем, что существуют другие миры, более высокие существа, мы можем их свободно общаться с ними или посещать их, или, по крайней мере, чувствовать их. Итак, когда вы переходите в это состояние, ваше состояние приближается к состоянию божества. Тогда вы внезапно с более высоким уровнем осознанности можете брать ответственность и за внешний мир. Что означает стать божеством? К примеру, это проявлять просветленную творческую активность, исходящую из присутствия. Что означает перейти в состояние мандалы? Это значит из своего нынешнего обусловленного состояния перейти в прекрасный, в более возвышенный чистый мир, в божественную фантастическую реальность. Мы действительно можем поменять не только себя, мы можем также поменять наш внешний мир, потому что внешнего мира самого по себе не существует. Внешний мир целиком и полностью есть производное сознание. Внешний мир существует независимо сам по себе, до тех пор, пока мы с этим согласны. На самом деле, внешнего мира, независимого самого по себе, не существует. То, что мы видим, можно сказать, это оптика и акустика. Это свет и вибрации, которые проявляются в виде осязаемой энергии. Внешнее есть следствие внутреннего. И практиковать означает не только изменять себя внутри, но и входить в другое измерение внешнего. Когда вы это понимаете, вы понимаете вдруг, что вы ответственны также и за внешний мир. Что тот мир, который есть, это результат просто видения других людей. Результат коллективного кармического видения или коллективного социального договора. И что если мы войдем в другое видение, заключим другой социальный договор, то мы можем жить в мире, где существуют принципиально иные законы времени, пространства, где есть бессмертие, где нет страданий, где мир неотделим от сознания, где вместо какой-то тяжелой обязанности есть творчество, где внешние элементы не разрушают или не мешают физическому телу, а наоборот его поддерживают, где есть избыток или цветение, где совершенно действуют иные принципы взаимоотношений. Это кажется фантастической реальностью, но именно это испытывают святые, когда они меняют свое кармическое видение. Когда мы это понимаем, мы понимаем, что мир можно поменять силой намерения. И мы сами в процессе практики должны создать этот другой мир силой намерения. Когда мы это можем сделать? Когда по-настоящему мы откроем природу ума и реализуем принцип сахаджа-таттвы, естественного состояния. Если мы пытаемся поменять мир не из естественного состояния, а просто силой каких-то умственных желаний, это, конечно, не сработает. Более того, бессознательные попытки менять мир всегда обречены на неудачу. И попыток изменить мир было очень много раньше. И они все были обречены на неудачу. Потому что любая попытка изменить мир касается изменения самого себя и открытия нового кармического видения. И мы его как бы не меняем. Мы просто входим в другое пространство, где есть другие варианты Вселенной. И мы открываем тот вариант Вселенной, который нужен нам. К примеру, если вам не нужна Вселенная, где вы испытываете ограничения, страдания и прочее, вы просто переходите на другую линию пространственно-временных взаимоотношений, открываете другой вариант Вселенной, где все складывается самым лучшим образом. Но когда можно делать такие переходы? Когда у вас есть принцип осознанности. То есть, когда ваш разум пробужден. Когда вы можете оперировать, ну, примерно с уровня, хотя бы на уровне сознания, с уровня Бога-Творца. Когда в поле вашей семантики, в вашу логику входит понятие вечность, бесконечность, игра, парадокс, запредельность, тогда вы это можете делать. Итак, что означает принцип служения? Принцип служения означает, что мы через служение также пытаемся войти в контакт с другим кармическим видением. Мы пытаемся как бы привлечь к себе некие из пространства Вселенной творческие силы и окружить себя ими. Мы живем в относительном мире, не в нирване. То есть, как бы нирвана является сущностью и этого относительного мира. Тем не менее, относительное измерение для нас очень важно. Большую часть времени мы проводим в относительном мире. Принцип служения означает, что с помощью силы намерения и силы присутствия мы можем оперировать относительным миром. Силой намерения Пракамья ситхи, мы можем также менять и этот относительный мир. Вот в некоторых текстах, по-моему, в Шива Самхите, в Геранда Самхите, есть такое выражение: постоянно помещать шакти в манас, а манас в шакти. Это означает постоянно смешивать силу присутствия с относительным измерением. Другими словами, мало как бы просто пытаться быть осознанным, практиковать осознанность. Важно получать от этого пользу в относительном измерении. На самом деле, то, что я говорю, это уже как бы доступно тому, кто достиг довольно высокого уровня, является, обретает ситхи. Это уже следующая стадия. Сначала вы не имеете осознанности и стараетесь ее получить. Потом вы получаете осознанность, то есть как бы ее раскрываете. А потом эта осознанность начинает как бы работать на вас или помогать вам. Силой этой осознанности вы меняете внешний мир, законы пространства, времени, изменяете свои праны, делаете тело бессмертным, проявляете его во многих вещах. Когда это происходит, это называют пракамья ситхи. Или силой осознанности устраняете препятствия, изменяете линии событий и так далее. Эта стадия, это уже называется стадия пракамья-ситхи, когда ваша осознанность может активно проявляться. И на высшей стадии йогин, занимая статус божества, силой осознанности творит чистое измерение, то, что называют мандала. К примеру, многие ситхи были известны тем, в качестве тех, кто усмирял духов и демонов, препятствующих. Другие были известны тем, что проявляли себя, создавая чистые миры, в которые сотни их последователей могли входить. Это и есть принцип цветения естественного состояния. Вначале, чтобы это реализовать, мы всегда устанавливаем духовную связь, и через служение мы устанавливаем духовную связь с учителем, учением, практикующими. Можно сказать, что принцип служения является принципом таким открытия себя просветляющим силам Вселенной. К примеру, если человек хочет разбогатеть в мирской жизни, ему часто говорят: «Вам надо изменить себя, надо обрести позитивное мышление, и надо четко представлять ситуацию богатства, и надо очень концентрированно об этом думать и окружать себя всеми этими атрибутами. Вам надо изменить самооценку». Ну, примерно так учат на различных курсах, тренингах, где учат людей быть богатыми и процветающими. К примеру, им говорят так: «С менталитетом бедняка как вы можете стать миллионером? Вам надо поменять себя внутри, поменять менталитет». Вот поменять менталитет с точки зрения учения — это называется бхава, собственное мироощущение. Для нас представляет интерес духовное богатство. Но другими словами, чтобы стать духовно богатым, нам тоже также необходимо поменять менталитет. Поменять менталитет – это означает обрести дева-бхаву, божественную гордость, обрести присутствие, начать оперировать иными категориями. И когда мы меняем таким образом менталитет, постепенно из окружающего внешнего пространства мы начинаем как бы притягивать эти энергии, энергии просветления, окружать себя ими. Такие энергии называются принцип нисходящей силы, ануграха шакти. И насколько вы как бы настраиваетесь, объединяетесь с этими энергиями, настолько они притягиваются в вашу жизнь и меняют вашу линию судьбы. Недавно я порекомендовал ученикам создать две структуры в масштабах всемирной общины лая-йоги. Это структуры, которые имеют тамильское название, на тамиле. Одна из них называется Чинтамани, вторая – Арупадай. Можно сказать, что мы пытаемся концептуально оформить нашу деятельность в относительном мире. Есть люди, которые занимаются принципом служения, или есть люди, которые активно сотрудничают с учителем и сангой. Сегодня мы провозглашаем образование этих структур, чтобы как-то, ну, это упорядочить, что ли, чтобы мы могли более четко знать, на чем нам концентрироваться. Я думаю, что от того, насколько разовьются эти структуры, прежде всего ученики получат огромную пользу, потому что они направлены на то, чтобы воплотить принцип чистого видения, бессмертия в этом материальном физическом мире. Oh.